эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. МИД России пожурил США за поддержку Грузии в ее требовании освободить Зазу Гахеладзе, раненого при задержании российскими пограничниками.
МИД Российской Федерации уже делает такие наступательные заявления, что обвиняет нас самих же в том, что оккупационные силы похищают наших граждан.
Такими темпами нас не откроют никогда. В Абхазии недоумевают, почему на курортах Краснодарского края отдыхать можно, а в Абхазию пока посылают инспекцию Роспотребнадзора.
Пока никаких деталей по взаимодействию с Роспотребнадзором у нас нет. Мы это прорабатываем, как только общие детали.
Кто проморгал Цнылийский кризис и почему Запорожец не машина? В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия разгорелись жаркие дебаты по следам отчета правительства за прошлый год.
Вы хотите, чтобы наши министры, когда выезжали, они выезжали на Запорожье?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по армянской атомной электростанции, сообщает государственное азербайджанское агентство «Азертадж». На такую возможность намекнул начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргехлы. О возможности нанесения удара по АЭС Даргехлы заявил, комментируя сообщение о возможности нанесения Армении удара по плотине Мингичевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий. На границе между Арменией и Азербайджаном после непродолжительного затишья сегодня утром возобновились боевые действия. Каждая из сторон обвиняет другую в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов. Минобороны Азербайджана сообщило, что сегодня погиб солдат-срочник. Среди гражданского населения пострадавших нет. Армения и Азербайджан ведут бои столкновения на границе между странами с 12 июля. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Палад Хашимов. Армения заявила о 4 погибших и 10 раненых со своей стороны. Тем временем за отсутствие на рабочем месте 12 июля, в день начала военного конфликта с Арменией, президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку министра иностранных дел страны Эльмара Мамедьярова. Новым главой МИД назначен Джейхун Байрамов, бывший министр образования Азербайджана. Власти Великобритании сегодня обвинили связанных с Россией людей в попытках вмешательства в прошлогодние всеобщие выборы в стране. С заявлением выступил министр иностранных дел Доминик Рааб. «Мы почти наверняка можем сказать, что российская сторона стремилась вмешаться в выборы 2019 года путем распространения в интернете незаконно полученных ими правительственных документов», сказал министр, пояснив, что речь идет о бумагах, связанных с соглашением между Великобританией и США о свободной торговле. Как утверждают в Лондоне, ссылаясь на проведенное расследование, чувствительные документы были похищены перед выборами и распространялись через социальный новостной сайт Reddit. В то время как нет никаких свидетельств широкомасштабной российской кампании против нашей избирательной системы, любая попытка вмешательства в демократический процесс абсолютно неприемлема, заявил Рааб, подчеркнув, что правительство оставляет за собой право в будущем принимать в отношении Москвы соответствующие меры. Москва всегда отрицала вмешательство в выборы в других странах. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сегодня заявила.
Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты.
США внесли в санкционный список 3 россиян и 5 компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют поваром Путина. Об этом сообщает американский Минфин. Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная дестабилизирующая активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Госдепартамента. Среди компаний, попавших под ограничения, петербургская фирма M-Invest, одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга. По данным данным Госдепартамента США, суданская компания Merrow Gold Co. Ltd. имеет отношение к частной военной компании Вагнера, предположительно связанной с Пригожиным. Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру, заявил глава Минфина Стивен Мнучин. По мнению финансового ведомства, деятельность Пригожина в африканской стране говорит о российской поддержке авторитарных режимов и эксплуатации природных ресурсов.
Эхо Кавказа. Новости.
Связанные с российскими спецслужбами хакеры пытаются похитить данные о вакцинах и лекарствах от COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру, сообщил сегодня Британский национальный центр кибербезопасности. Как сообщается в совместном заявлении Великобритании, Соединенных Штатов и Канады, за нападениями предположительно стоит хакерская группа APT-29, также известная как Cozy Bear. Утверждается, что группировка почти наверняка действовала в составе российских спецслужб. Мы осуждаем эти возмутительные атаки на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса, заявил начальник оперативного управления NCSC Пол Чичестер. По его словам, атаки продолжаются до сих пор и проводятся с использованием различных инструментов и методов, таких как фишинг и вредоносные программы. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Раб назвал совершенно неприемлемой атаки на исследования по борьбе с пандемией.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Посольство США в Грузии и Госдепартамент заявили о поддержке Тбилиси, который требует немедленного освобождения Заза Гахеладзе, раненого и задержанного российскими пограничниками. В ответ МИД России обвинил Тбилиси в провокациях, а Вашингтон в предвзятости. Дипломатическую дискуссию слушала Мзия Парисишвили.
Политическим спектаклем называет МИД России реакцию Грузии на ранение и задержание гражданина Грузии Зазы Гахеладзе российскими пограничниками на разделительной линии у неподконтрольной грузинскими властями села Ахмаджи. Гахеладзе ранен в голеностоп, 5-й день находится в Схинвальской больнице, а его состоянии, так же как и о самом задержании, достоверной информации нет. Представителям Красного Креста в Схинвале пока не удалось его навестить. Грузинские СМИ в основном ссылаются на семью Гахеладзе. Родственники рассказывают, что он в тот злополучный день пошел за грибами. Было ли у него оружие, они точно не знают. Гахеладзе зарегистрированное охотничье ружье хранит в сейфе, ключи от которого он всегда носит с собой. Преподнести Гахеладзе мировому сообществу как мирного жителя и жертву Москва считает неуместной. Как следует из заявления российского МИД, в тот день молодой человек был облачен в камуфляж. Он перешел, углубившись на 300 метров и 10 раз выстрелил в российских пограничников. И лишь после этого в ответ они легко ранили Гахеладзе, но сразу же оказали первую медицинскую помощь. Народный защитник Нолом Джарев опасается, что гражданина Грузии в Схинвале задержат надолго. Вероятно, будет попытка утяжелить обвинение на оккупированной территории. Думаю, грузинская сторона, следственные органы должны своевременно отреагировать на это. Они должны сообщить, в том числе и обществу, есть ли у них эта информация и насколько вероятно, чтобы Гахеладзе из своего даже легального оружия смог выстрелить столько раз, как утверждают оккупационный режим и де-факто власти. После реакции Москвы такое же опасение появились и у его семьи. Мать задержанного Нана Бунтури обратилась с просьбой к тем, кто решает сейчас судьбу ее сына. Там нет разделительной линии, нет никаких знаков. Возможно, мой сын и перешел эту границу, но он даже и не догадался бы об этом. Он не делал это целенаправленно. Я ничего не прошу, кроме того, чтобы вернули мне сына. Кроме случая с Гахеладзе, в своем заявлении Москва обвиняет Тбилиси в других участившихся провокациях, приводя в пример задержание 3 граждан Грузии на разделительной линии с Абхазией и случай, когда грузинский пастух оказался по ту сторону границы в Дагестане. Тегеране. МИД России также назвал провокационными поддерживающие Грузию заявления Госдепа США и посольства США в Тбилиси.
Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника женевских дискуссий.
Говорится в конце заявления российского МИДа. Позицию Москвы в оппозиции сочли результатом политики правящей грузинской мечты, говорит депутат Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Заявление российского МИД – очередная печальная демонстрация того, как ослабла грузинская сторона за последние годы. МИД Российской Федерации уже делает такие наступательные заявления, что обвиняет нас самих же в том, что оккупационные силы похищают наших граждан. Они уже имеют дерзость вместе с нами обвинять и наших партнеров. Этим заявлением Москва попыталась бросить тень на участие США в женевских дискуссиях.
Недовольны остались позиции Москвы и в грузинской мечте, глава парламентского комитета по внешним связям Иракли Бирая заявил.
Кроме того, что заявление провокационное, оно содержит очень серьезную опасность как для безопасности Грузии, так и всего региона. Российские заявления полны цинизма. Кто и должен выполнить взятые на себя обязательства, так это РФ. Россия не выполняет договор о прекращении огня.
Помимо грубых нарушений России договора Медведева-Саркози 2008 года, в заявлениях Тбилиси и международных партнеров отмечается и полное неуважение к призыву генерального секретаря ООН к всеобщему прекращению огня на период пандемии, что вызвало дополнительное недовольство Москвы. Таких осуждающих Россию заявлений и призывов о необходимости защиты прав местного населения у разделительной линии будет больше, обещают в МИДе Грузии. Замминистра Лаша Дарсалия сообщил, что дело Гахаладзе министра Давидом Залкаляни был поднят на встречах с лидерами НАТО и Евросоюза в Брюсселе. Вопрос будет вынесен и на постоянный совет ОБСЕ. Местные наблюдатели не исключают, что дело Гахеладзе может ускорить возобновление иркнетских встреч и женевских дискуссий, а также формата пражских встреч Абашидзе Карасина. Сегодня в Тбилиси также пытались объяснить, чем на самом деле была вызвана острая реакция Москвы. Часть наблюдателей это связывает с попыткой российских властей перенести внимание россиян с внутренних проблем на внешние, другая – начало вмешательства России в предвыборный процесс Грузии. И, конечно, со счетов не сброшено желание Москвы оставаться единственным главным политическим игроком на Южном Кавказе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Специалисты Роспотребнадзора должны прибыть в Абхазию для проведения мониторинга ситуации с коронавирусом. Договоренность об этом была достигнута сегодня в Москве в ходе встречи министра иностранных дел самопровозглашенной республики Даура Кове с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Конкретного плана взаимодействия пока нет, поэтому нельзя однозначно сказать, когда будет снят режим ограничений на российско-абхазской де-факто границе. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Завод.
В Абхазии ждут открытия границы, начала курортного сезона и недоумевают, почему отдыхать на черноморских курортах Краснодарского края можно, а в Абхазии нет. Правительство республики предпринимает усилия и ведет переговоры с Россией по вопросу открытия границы. Сегодня стало известно, что в Москве прошла встреча министра иностранных дел Даура Ковы с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Как сообщил абхазский МИД, обсуждались меры по недопущению проникновения инфекции из-за рубежа и совместные шаги по снятию временных ограничений при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Достигнута предварительная договоренность о том, что для решения вопроса открытия границы представители Роспотребнадзора должны приехать в Абхазию и провести совместный мониторинг санитарно-эпидемиологической службой таможней и службой госбезопасности. О целях мониторинга известно лишь то, что будет вырабатываться алгоритм работы на случай, если между двумя странами откроется граница. Однако смущает, что договоренность предварительная. Это отменяет всякую конкретику в вопросе даты приезда специалистов, продолжительности мониторинга и сроков принятия окончательного решения. Об отсутствии конкретного плана взаимодействия сообщил пресс-секретарь Минздрава Рустам Зантария.
Взаимодействие, значит, Министерства здравоохранения Абхазии, Роспотребнадзора и других уполномоченных структур государственных Республики Абхазия пока только обозначено в общих чертах. Пока никаких деталей по взаимодействию с Роспотребнадзором У нас нет, мы это прорабатываем, как только общие детали, в которых еще ничего не ясно. Общие штрихи пока только есть, но как это будет происходить, что, да. Идут работы по разработке, значит, плана взаимодействия. Это будет уже на днях отработано, и об этом станет известно всем СМИ.
Между тем, ситуация в Краснодарском крае, где массово отдыхают российские туристы, более напряженная, чем в Абхазии. С начала пандемии там выявлено около 7 тысяч случаев заболевания COVID-19. 92 человека скончались, и около 6 тысяч человек выздоровели. А по данным Роспотребнадзора, на 16 июля в крае выявлено за сутки 67 новых случаев заболевания. В Сочи 15 июля коронавирусная инфекция выявлена у 6 человек. В Абхазии же с 15 июня ни один ковид-позитивный пациент не обнаружен. За все время пандемии здесь было обследовано на ковид-19 2442 человека. Выявлено 38 ковид-положительных пациентов. Последний из них 15 июня. С тех пор все результаты обследований отрицательные. Скончалась одна пожилая женщина. Абхазские телеграм-каналы проводят опросы среди пользователей сети об отношении к открытию границы. Телеграм-канал «Абхазия-центр» спросил у своих подписчиков: «Закрытая граница на ПСОУ – это форма давления на Абхазию?» Из 170 опрошенных 71% респондентов ответил утвердительно. Телеграм-канал «Мандарин» опросил 1563 человека о том, готовы ли они выйти на акцию протеста против закрытой границы. «Да» ответили 34% респондентов, «нет» – 66%. Сезон приближается к завершению, а Роспотребнадзор решил направить в Абхазию своих людей на инспекцию. «Такими темпами нас не откроют никогда», – подвел итог «Мандарин». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Почти полгода Грузия живет по правилам коронавируса. Несмотря на то, что большинство ограничений уже снято, эпидемиологи напоминают, корона никуда не исчезла. Когда будет вакцина, спасет ли она мир и вернет ли людей к привычному образу жизни, а главное, когда ее получит Грузия? На эти и другие вопросы нашего корреспондента Анастасии Славинской ответил замглавы Центра по контролю над заболеваниями ПААТА Имнадзе.
Патунопата, я бы хотела вернуться в самое начало, вот в конец декабря, когда из Китая пришли новости о новом коронавирусе. Вот могли бы вы тогда представить, что все пойдет по такому сценарию, что все мы окажемся в каком-то фильме-катастрофе с масками, комендантским часом и закрытыми границами?
То, что коронавирус такой ненадежный вирус, и в этом плане они могут вызвать такую пандемию, мы потому с самого начала очень серьезно к этому относились. 6 января первое от нас пошло уведомление в Министерство здравоохранения. Через несколько дней в Минздраве собрался первый координационный совет межведомственный.
Я так понимаю, сейчас идет гонка между разными странами, которые работают над созданием вакцины. К примеру, я читала о вакцине американской компании «Модерна», которая, как пишут, показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования. Это, скажем так, одна из лидирующих вакцин?
Несколько вакцин таких. В третьей фазе уже испытания идут. Будем надеяться, что вакцина будет. Главное, чтобы она была доступна. Во-первых, вакцина будет у тех, кто будет их производить. Угу. На Земле сколько? 7 миллиардов, да, населения. Хотя бы там миллиард же надо вакцинировать, кто, так сказать, в риск-группах. Ну, сами представьте сейчас, производить такое количество вакцин, это же такие высокотехнологические процессы, не очень легко так быстро произвести столько. Поэтому те, кто боятся, что их будут насильно вакцинировать и чипировать, то пусть не боятся, потому что главное... Дай бог, чтобы вакцина досталась тем, кто очень хотят вакцинироваться.
А вакцина решит проблему в масштабном смысле? То есть откроются после этого границы и все встанет на свои места?
Ну, будем надеяться, что вакцина будет достаточно эффективная для того, чтобы позволила вернуться абсолютно к нормальному образу жизни. Наверное, к зиме вакцина будет.
Хорошо. А что должна сделать страна, чтобы получить вакцину? Надо обращаться?
А мы уже ведем переговоры.
Ага. А с кем? Вы можете сказать?
Нет, пока это, так сказать, ведутся переговоры на высоком уровне с разными производителями.
Уже полгода, как мы живем в этом режиме, я так понимаю, у нас в Грузии тоже проводятся разного рода исследования. Что на сегодняшний день нам вот абсолютно точно известно об этом коронавирусе? Вы можете перечислить, вот как-то, может быть, даже по пунктам?
До сих пор этот вирус остается загадкой. Так что достаточно известно то, что меры борьбы – это те же самые, что научно применялись с 18 года при пандемии испанки. Это маски и социальное дистанцирование. Вот эти два метода работают хорошо.
Кстати, что по поводу лекарств, того же ремдесивира, на которые возлагались вроде бы большие надежды?
Ремдесивир, к сожалению, не тот препарат, на котором все надеялись. Многие были убеждены, в том числе я, что сначала будет лекарство, эффективное такое лекарство, антивирусное, а потом вакцина. Пока что так видно, так что сначала будет вакцина, а потом лекарство, конечно, в конце концов, наверное, что-то будет.
Я понимаю, что это, возможно, вопрос не к вам, но вы все-таки консультировали властей по поводу открытия границ. На сегодняшний день они у нас открыты с 18 европейскими странами, и при этом граждане 5 из них могут приезжать в Грузию без прохождения карантина. А граждане Грузии, которые едут оттуда же проходить, этот карантин обязаны. Вам кажется это справедливым?
Если одна страна договаривается с другой, что она открывает границы для ее граждан без каких-либо условий, то обычно это как бы зеркальный ответ другой страны. А что касается наших граждан, то тут надо же риски еще считать. И, конечно, турист, который приедет на неделю еще, который согласен провести тест на границе, и он будет осматривать достопримечательности, риски гораздо меньше, конечно, риски есть, но рисков гораздо меньше, чем когда наш гражданин возвращается к себе в семью, учитывая наши социальные взаимоотношения и семьи. То есть тут, конечно, надо быть гораздо осторожнее.
В чем для нас сейчас состоит самая большая угроза? Что может резко изменить ситуацию, которая пока остается подконтрольной, уже в принципе?
Если мы забудем, что корона никуда не исчезла, и не будем соблюдать те очень маленькие ограничения, которые остались, в смысле носить маски в закрытых помещениях и если соблюдать максимально физическую дистанцию. Если мы это забудем, то коронавирус показывает опыт и далеких стран, и совсем близких наших соседей, к чему это все приведет. И это может произойти очень быстро. Да? А у нас уже почти каждую неделю есть случаи, когда мы не знаем источник заражения.
По моим личным наблюдениям, правила жизни по коронавирусу соблюдаются далеко не в полном объеме. То есть, если с масками все так или иначе свыклись уже, то с дистанцированием и запретом на массовые собрания все как-то сложнее. Взять тоже резонансное дело об убийстве Шакарашвили. Все знают, что ему предшествовала вечеринка на даче, где находилось несколько десятков подростков. И это недалеко не единичный случай.
Это не единичный, да. Нет, это не единичный случай. Сейчас таких частной собственности люди собираются, к сожалению, это контролировать почти невозможно. Тут остается только одно – сознание граждан.
Хорошо, а если оставить медицинские аспекты всей этой истории, как вы считаете, коронавирус изменил нас немного?
Коронавирус, конечно, повлиял на человечество, в том числе и на нас.
А на вас лично? Этой весной мы все за этим наблюдали, вы очень сильно стрессовали. Отошли немного?
От стресса, от того стресса, который был, так сказать, когда работа была там 28 часов в сутки, конечно, было трудно. Сейчас, конечно, чуть-чуть легче, но, к сожалению, вот, мы тут не прекращаем ни на минуту работу, потому что вот опять, ну, только вот на этой неделе у нас только 3 случая, где у нас нету источника заболевания, мы и нашли.
Вы можете назвать этот год, 2020, самым сложным в вашей карьере? Или все-таки бывали времена похуже?
Нет, были и похуже, потому что по результатам, сейчас, которые мы добились, работа стоила того. Были годы, когда работа была почти такая же, а результат не такой хороший.
Рассказывал замглавы Центра по контролю над заболеваниями Грузии Паата Имнадзе, с ним беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали, что они думают о внутреннем туризме в Южной Осетии.
Достаточно ли в Южной Осетии возможностей для отдыха и мест для отдыха?
Мест достаточно для отдыха, но вот как-то развивать все-таки же надо. Можно же развивать туризм. Можно же тогда открыть отели и развивать туризм, чтобы туристы тоже приезжали и отдыхали. Можно у нас отдыхать в горах, много хороших мест. Горная местность у нас прекрасная. Также природа, фауна у нас на высоте. Я думаю, лично мое мнение, что у нас есть достаточно мест для отдыха. Лично я бы порекомендовала, чтобы немножко поухаживали за природой и хотя бы убирали бы за собой мусор после того, как едут на природу. Хотя бы это и... А так все достаточно.
Вот достаточно ли в Южной Осетии возможностей и мест для отдыха?
Вот с культурным отдыхом в Южной Осетии, к сожалению, всегда была проблема. А сейчас тем более, да, ну, ввиду такой ситуации. А вообще, ну, отдых в самом широком смысле, в каком мы его, да, понимаем, то, ну, в принципе, каждый отдыхает как может, в общем. Изыскивают люди какие-то бесконечные способы отдыха. В основном это, ну, сама знаешь, речка, горы, вот, как бы, да, очень ограничено это именно в Южной Осетии. Ну, в горы можно ходить бесконечно, но это на любителя. То же самое речка. Я, например, не люблю на речку ходить. Мне не хватает возможности выехать из Южной Осетии, чтобы отдохнуть, потому что, ну, отдыхать в своем огороде, ну, конечно, можно, но бесконечно это неинтересно.
Как вы считаете, у нас в Южной Осетии достаточно возможностей и мест отдохнуть?
Ну, если считать как бы отдых диким образом, то, наверное, мест много и хороших мест. Но вот так организовано, сомневаюсь, что она хорошая организация. Есть, я даже не знаю, есть здесь какие-то базы туристические, поэтому ничего не могу сказать. Природа замечательная, люди чудесные, а вот как организовано все, я просто не знаю.
Вы лично какой отдых предпочитаете?
Организованный, потому что вот приезжаешь, например, ну, как это бывает, тебя селят в гостинице, какие-то туры организовывают, куда-то водят, что-то показывают, экскурсии, это лучше, я считаю, чем диким образом.
Лучше скажу про культурное развитие, я бы развивал вот театр, потому что одни те же спектакли показывают, новое ничего нет, это бывает очень редко, то есть катастрофически редко. Актеры у нас тоже прекрасные, лично я, вот у меня такое мнение. Остальное меня в целом устраивает, то, что у нас есть, и природа у нас уникальная. Мне больше всего не хватает театра для полноценного отдыха.
Как вы считаете, достаточно ли в Южной Осетии возможностей и мест для отдыха?
На мой взгляд, в последнее время Южная Осетия в этом плане пошла вперед. То есть я, допустим, была в другой стране, приехала, и для себя, то есть приятным открытием для меня была эта постройка, раз вот эта стройка нового парка, точнее, старого парка, но его, скажем так, возобновление его работы. Вот. И еще, значит, новая спортивная площадка недалеко от озера. Вот. В целом же, мне кажется, что неплохо было бы организовывать как можно больше каких-то культурных экскурсий по нашим музеям, допустим, в Ленингоре. То есть музей, однако, к сожалению, немногие об этом знают. И хотелось бы, чтобы то есть не только для нас непосредственно были экскурсии в этот музей, но и для приезжих людей. А что еще касается отдыха, наверное, хотелось бы увидеть побольше именно кинотеатров. Кинотеатры не просто вот какие-то новинки фильма, а именно какие-то научно-познавательные, возможно, фильмы, вот артхаусное кино, различные там режиссеры, где будут показывать там, да, там Тарковского, Бергмана.
Зафина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
По информации КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, задержанный в начале июля сотрудниками ведомства гражданин Грузии Хвича Гебришвили искал так называемые коконы летучих мышей с целью их дальнейшей реализации по цене $5000 за штуку. Цхинвали пояснили, что обитающие в Южной Осетии летучие мыши, остроухие ночницы, как и остальные представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий. Вместе с тем усиленные интерес к популяции юго-осетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет так называемый Центр общественного здоровья имени Лугара, говорят в Цхинвале. Напомним, что МИД России накануне призвал Грузию положить конец провокационным действиям и заявлениям. В комментарии внешнеполитического ведомства речь шла об инцидентах на российско-грузинской, а также де-факто границе Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Москва указала на 4 инцидента, 2 из которых произошли на дагестанском участке российско-грузинской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе активно отслеживается, заявил сегодня журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он призвал стороны вернуться к ситуации, которая была до 14 июля, пишет «Новости Грузия». «Я нахожусь в тесном контакте с моими коллегами-министрами. Я провел телефонные беседы с обоими министрами и выразил наши искренние отношения и озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Они знают нашу позицию. Мы не заинтересованы в дальнейшей эскалации ситуации. Наоборот, сторонам необходимо вернуться к ситуации, существовавшей до 14 июля, то есть до начала военных действий», отметил Залкалиани. Уже после этого заявления стало известно, что в Азербайджане сменился глава МИД страны. Вместе с тем Залкалиани отметил, что конфликт вышел за пределы географии Нагорного Карабаха. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кови, находящимся в Москве с визитом. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства. Стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в Абхазии и России, меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте. Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Мэр Батуми Лаша Камахидзе подал в отставку. Об этом он сообщил журналистам.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Политические предпочтения граждан Грузии в преддверии парламентских выборов и организации, пользующиеся наибольшим доверием населения, компания Edison Research по заказу телекомпании «Формула» провела социологическое исследование. С результатами работы ознакомился Владимир Унанянц.
Результаты социологического исследования, проведенного компанией Edison Research, рисуют не очень оптимистичную картину для грузинской оппозиции. Рейтинги политических партий показывают, противники власти не могут рассчитывать на серьезную поддержку на предстоящих этой осенью парламентских выборах. Так, движение «За новую Грузию», которое, как оказалось, пользуется наибольшим доверием граждан среди оппозиции, вызывает симпатию 36% опрошенных, при этом 64% относятся к политической организации негативно. Далее следует «Европейская Грузия» с 35%, замыкает тройку Либорийская партия с 33%. Впрочем, не доверяют граждане правящей команде. Грузинская мечта заручилась поддержкой всего 32% опрошенных. При этом негативно к партии власти, согласно опросу, относится 68%. Единое национальное движение, которое грузинская мечта называет своим главным оппонентом, пользуется доверием 29%, деля шестое место в рейтинге с альянсом патриотов. При этом на вопрос, хотите ли вы, чтобы правящая партия грузинская мечта осталась в большинстве, или хотите видеть правящей силой в парламенте новую партию, за грузинскую мечту проголосовал бы 41% опрошенных. Видеть новую партию во власти хочет 51% респондентов. Среди тех, кто поддерживает оппозицию на посту премьер-министра, 26% хотят видеть Давида Бакрадзе, 20% Георгия Вашадзе, а 18% Григола Вашадзе. Далее с большим отрывом следует Михаил Саакашвили 7%, Ника Мелия 5%, Шалвана Талашвили 4%, Ирма Инашвили 2%, Мамука Хазарадзе также 2%. Впрочем, политические организации вовсе не являются для населения основной заботой. Главной проблемой в Грузии большинство респондентов, 72%, считает безработицу. Далее следует бедность, 61%, рост цен, 48%, оккупированные территории, 26%, здравоохранение, 16%, коронавирус, также 16%, и образование, 12%. Дефицитом верховенства закона озабочены 10%, коррупцией, 8%, экологии, 4%, свободой СМИ, 1%. По словам независимого депутата Тамар Чугушвили, исследование довольно четко показывает, насколько сильно отличаются интересы политических партий и населения Грузии.
Занятость, доходы и безопасность – вот первоочередные проблемы, интересующие население. На мой взгляд, это исследование показывает, что политические партии фактически игнорируют интересы и потребности населения.
По мнению политолога Гии Хухашвили, некоторые моменты в исследовании Edison Research очень симптоматичны, и правительству стоит задуматься об этом.
Если у людей страх голода стал приоритетом, то есть если страх смерти переместился на второй план, у правительства очень скоро начнутся проблемы. С одной стороны, этот рейтинг абсолютно логичен, но его результаты очень недолговечны.
Но в правящей партии исследования считают политическим заказом. По словам одного из лидеров парламентского большинства Гии Вольского, настроениями общества в подобных исследованиях легко манипулировать.
Этими факторами, безработицей и бедностью, манипулируют, чтобы показать отношение общества к ситуации в целом. Исследование Edison Research в принципе ни о чем не говорит. Подобными исследованиями часто занимаются политические круги.
Абсолютным лидером в рейтингах доверия оказалась армия. Согласно результатам социологического исследования, вооруженным силам доверяют 90% респондентов. Военные отодвинули на второе место церковь. Ей доверяют 88% граждан. Новичком рейтинга стал Национальный центр по контролю над заболеваниями. Ведомство доверяют 79%. Следом идет полиция с 70%, у СМИ 68%. Среди политических институтов лидирует премьер-министр. Этому институту доверяют 63%. Наиболее низкий рейтинг у президента – 41%. Что касается международных институтов, подавляющее большинство граждан Грузии доверяют Евросоюзу и НАТО – 92% в обоих случаях. Не доверяют им только 8% респондентов. Исследование проводилось 23 июня по 13 июля. В общей сложности в масштабах всей Грузии, за исключением оккупированных территорий, были опрошены 2000 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допустимая погрешность составляет плюс-минус 2,1%. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия представило парламенту отчет за 2019 год. Выступление премьер-министра в законодательном собрании ждали давно. Долгую паузу представители исполнительной власти объяснили пандемией коронавируса, а также желанием президента Анатолия Бибилова, который находился на карантине, присутствовать на дебатах. Ирина Келексаева о главных акцентах отчета.
Заседание длилось почти 5 часов, хотя выступление премьер-министра Эрика Бухаева было относительно недолгим. С большинством поставленных задач, подчеркнул премьер, кабинет министров справился. Он рассказал про рост доходов госбюджета, про асфальтирование дорог и ремонт квартир, про социальную помощь населению. Затронул тему исполнения инвестиционной программы. Обозначил рост ряда социально-экономических показателей. Господдержка инвесторам составила почти 70 миллионов рублей. А сельское хозяйство тоже, цитата, продемонстрировало рост по некоторым показателям. Разбитый по сферам деятельности доклад пестрил приятными сообщениями для жителей республики, после чего премьер предложил сделать общение полезным и конструктивным. Дальше с депутатами, защищая в одиночку свой кабмин, общался почти исключительно президент Анатолий Бибилов, медленно расставляя слова в микрофон. Депутаты задавали вопросы, высказывали свое мнение из зала без них. Амиран Дьяконов, депутат от Народной партии, назвал отчет по инвестпрограмме бесполезным и объяснил, почему.
Мы говорим о том, что кто утверждает эти программы? Парламент его утверждает. Покажите мне одну инвестиционную программу, начиная с 2013 года по настоящее время, которая была бы утверждена согласно парламентам Республики Южная Осетия. Исполняйте законодательство, уважаемые коллеги, я имею в виду правительство. И вы не исполняете законодательство, закон об основах бюджетного устройства бюджетного процесса, согласно которому все работы, все государственные закупки, в том числе и торги, должны выставляться на торги. Почему нарушается? У нас это все. Кто определяет тендеры? Кто определяет подрядчиков? Никто. Хотя в законе об основах бюджетного устройства, бюджетного процесса, у нас данная норма прописана, а нормативная база правительства не создана. Возникает вопрос, уважаемые коллеги, вы что, сами для себя и программы пишите? Вы пишете краткосрочные программы, представляете их в МПК, эти программы парламентом не прошли. Мы эту инвестпрограмму мы не утверждаем. По большому счету, мы сегодня, да, учитывая, что мы эту инвестпрограмму не утверждаем, вы перед нами вообще ничего не должны отчитываться, я вам так говорю.
Представители, оппонирующие президенту политической партии НХА, задали свои вопросы. Недавно лидер партии Алан Гаглоев публично поставил под сомнение целесообразность некоторых расходов из президентского фонда. К примеру, покупку люксовых внедорожников стоимостью 2,5 миллиона рублей. Анатолий Ильич ответил так.
Про какие машины мы говорим, которые нельзя было купить? Скажите мне, это из фонда президента. Шеф-пар машина делает БИС, купленный, совершенно верно, купленный Министерству финансов, службе внешней разведки, Министерству юстиции и Комитету информации. Так вот, у меня вопрос, уважаемые депутаты. Дай Бог, чтобы завтра вы были министрами, руководителями, там, серьезных структур и прочее, прочее. Вы хотите, чтобы наши министры, когда выезжали, они выезжали на Запорожье, мы не должны думать о презентабельности нашего государства. Или когда приезжают гости, мы должны посадить на Запорожье, да, вот, 4 машины купленные, как их назвать, люксово садить, черт его знает. Послушайте, не в машинах дело. Я вообще пешком хожу. Но машины есть. И эти машины нужны для этих министров. И они купили не для себя лично, а для структуры государства.
Самая эмоциональная дискуссия между некоторыми депутатами и главой государства разгорелась по поводу Цнелийской проблемы. На вопрос, почему до того, как на Остинских землях, а это было установлено специальной парламентской комиссией, был установлен пост грузинской полиции, руководством республики не были приняты превентивные меры.
Без сомнения, никто из нас не хочет того, что проливалась кровь. Как сказал Игорь Георгиевич, объявлять войну мы тоже не призываем никого. И мы против силовых решений, естественно, но это уже после того, как случилось то, что о чем я сказал, то есть оккупировали часть нашей территории. Мы как раз говорим о том, что принимая превентивные меры, мы вообще могли избежать такого положения дел, чтобы грузинские формирования военные, чтобы они стали на нашей территории. Потому что информация, которая была в докладе, в одним из пунктов заключения сказано, что как раз есть угроза того, что в районе Силависта может произойти вот то, что произошло в августе. Вот о чем речь. Мы, поэтому мы...
Все помнят ту сессию шестого созыва. Многие тогда были депутатами. Ты здесь был, и ты, когда поставили вопрос, чтобы принять доклад, направить президенту и правительству. Тогда спикером был Петр Леонидович Гасиев. Когда принимали доклад, спикер встал и обратился к своим однопартийцам. Многие из них находятся сейчас здесь. Вот Анатолий Таддаев. Встал и напрямую сказал, в докладе было написано, «Они встанут на наши земли и отнимут их». А пока они не встали, Анатолий Ильич, вот вы сейчас говорите, они уже там стоят, и мы не хотим проливать кровь, но пока там не стояли грузины, если бы встали даже три человека от нас, они бы не пришли. А вы оглядываетесь назад на прошлое руководство, их тоже никто не хвалит. Все помнят, какие принимались решения. Но Петр Леонидович встал и прямо обратился к депутатам. Президент против принятия этого доклада. И прошу вас, чтобы ни один за него не проголосовал. Было или нет, Петр Леонидович? Я хочу вас спросить, была или нет такая ситуация?
Я хочу подтвердить, вот вы здесь вина ведущий.
Я не хочу, чтобы отчет правительства превращался в споры между депутатами.
Это не спор, это вопрос.
Я вам могу сказать относительно себя, моего отношения и докладов, которые были. Главный докладчик. Докладываю, чтобы вы знали для себя. Мы очень часто встречались с Петром Леонидовичем и обсуждали этот вопрос. Мы прекрасно понимали, что этот доклад, вернее, это изучение материала должно быть. Никогда между нами не было того разговора, чтобы или он против, или я против чего-то. Потому что против ничего не решает. Все равно решение надо принимать. Это первое. Второе. Весь этот доклад и дальнейшая работа, которая должна была провести, и Петр Леонидович это прекрасно помнит. Мое предложение всегда было. Давайте поработаем. Вот у нас есть правительство, тоже комиссия. Давайте сядем и поработаем. Сядем и придем к единому мнению. И то, что говоришь прошлое, не прошлое, вчера. То, что можно сделать легко, сегодня физически, правильно, может быть, даже невозможно так легко сделать. Поэтому...
Отчет правительства, который был заранее отправлен парламентариям, вызвал вопросы в связи с расхождением в процентах по объемам исполнения инвестиционной программы. Правительство представило одну цифру, Любилов озвучил на встрече с Путиным другую, а отделение МИА сегодня РЮ выдало третью версию. «Кто из этих трех говорит нам неправду?» – задали вопрос депутаты. Итогом пятичасового общения стала оценка работы правительства республики удовлетворительно, причем в числе 14 из 34 депутатов, которые голосовали за оценку неудовлетворительно, были два вице-спикера – Александр Плев и Владимир Келевсаев. Не все так просто вышло и с голосованием, так как сегодня депутат от партии НХАС Давид Санакоев отправил письменное заявление спикеру Алану Татаеву дать поручение правовому управлению сделать заключение о законности принятия решения по отчету правительства 17 голосами депутатов. Он ссылается на положение регламента, где прописано, что решение принимается большинством голосов, а это не 17, а 18. Человек. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии после вступления в должность президента самопровозглашенной республики Аслан Абжания почти завершился трехмесячный период формирования новых властных структур. Во всяком случае, распределены уже все министерские портфели. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария рассказывает об основных назначениях последних полутора месяцев.
Вчера президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении министром иностранных дел республики Даура Кове, 1979 года рождения. И хотя три месяца, отпущенные по законодательству на формирование структур исполнительной власти в Абхазии, закончатся через неделю, уже сейчас можно подвести его основные итоги, так как все 14 министерских портфелей распределены определены. За почти полтора месяца, минувшие после того, как мы на Эхе Кавказа в последний раз обращались к этой теме, было назначено 5 министров и ряд других важных должностных лиц. Но прежде чем перейти к персоналиям, хочется остановиться на общем восприятии и различных критических подходах к процессу нынешнего формирования правительства. Естественно, людям свойственно смотреть на назначение сквозь призму собственных внутриполитических пристрастий. На манеже одни и те же, хлестко написал интернет-комментатор по поводу первых назначений, среди которых фигурировало и немало руководителей из предыдущей властной команды. А представитель противоположного лагеря увидела тот же самый процесс формирования правительства первых недель сквозь призму собственных политических пристрастий и возмутилась тем, что назначают на руководящие должности своих, тех, кто помогал идти к власти. Ей возразили, что, во-первых, это явление характерное для всех стран и народов. Во-вторых, почему она совершенно не возмущалась тем же явлением осенью 2014 года. А в-третьих, тогда, 6 лет назад, на своих постах остались только 2 министров, которые воспринимались обществом как несменяемые. Сейчас же должности сохранили более 1/3 всех министров, как раз те, которые пользуются в обществе репутацией и хороших профессионалов и организаторов. А еще один автор раскритиковал в СМИ руководство страны за то, что оно не пришло во власть со своей новой командой, а достает карты из старых колод, то хаджимбовской, то анквабовской поры правления 3-го президента. Но это вызвало недоумение у многих в обществе, уже независимо от их политических пристрастий. Если во главу угла поставить принцип обязательно замены руководителей на кого-то нового, неизвестного еще обществу, то принесет ли это пользу делу? Весьма сомнительно. Любопытно, что после той публикации в СМИ появились именно такие назначения представителей племени молодого незнакомого. Не исключено даже, что упомянутый автор посчитал, что тут возымело действие именно его критика. Но это вряд ли. А теперь самое время перейти к конкретным назначениям на начиная с 4 июня. 19 июня на посту министра просвещения и языковой политики Адгура Кокоба сменил Инал Габлия. В его опубликованной биографии сообщается, что Инал Соломонович родился 7 июля 1991 года в селе Тамыш Ачимчирского района, то есть на момент назначения ему было всего 28 полных лет. Инал Габлия учился и работал в Москве. С 2018 года директор онлайн-школы абхазского языка Алашарбага. В тот же день первый вице-премьер правительства Беслан Джопуа был назначен министром сельского хозяйства республики. Таким образом, он тоже стал совмещать 2 должности, подобно тому, как изначально с апреля должности вице-премьеров совмещают с должностями министра финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган. 5 июля министром культуры был назначен Гудиса Эдуардович Агрба. Он родился 12 июля 1984 года в городе Ткварчали. Работал заместителем председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту. 6 июля министром юстиции вместо Марины Пиле был назначен Анри Львович Барциц. Родился 6 ноября 1990 года в Гудауте. Учился в Московском государственном юридическом университете, затем в его аспирантуре преподавал в том же вузе. Трудно сказать, почему так затянулось решение вопроса с министром иностранных дел, но в итоге назначенный вчера во время его командировки в Москву Даур Кове стал 5-м из тех, кто остался во главе ведомств, которыми руководили и при прошлой власти, наряду с Тамазом Сахнакия, Дауром Курмазия, Львом Квициния и Русланом Аджба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Поправки к закону об электронных коммуникациях, предложенные правительством Грузии, вновь привели в парламенте к скандалу. Против выступили представители крупного бизнеса. С подробностями Ираклий Орагвелидзе.
Повторное обсуждение законопроекта и в этот раз проходило на повышенных тонах. Новая законодательная инициатива правительства грузинской мечты не нашла понимания у политиков и представителей бизнеса. Изменения в закон об электронных коммуникациях, позволяющие государству в случае выявления нарушений вводить в компаниях, работающих в этой сфере, временное управление, поначалу вызвали протест у владельцев электронных СМИ, и после доработки они были вычеркнуты из проекта документа. Эстафету протеста приняли представители крупных коммуникационных компаний, рассматривающих документ как грубое вмешательство в дела их бизнеса. По словам гендиректора интернет-провайдера «Кавказус Онлайн» Реваза Купаладзе, назначение временного управляющего после наложения 4 штрафных санкций выглядит попыткой отобрать бизнес.
Несмотря на некоторые смягчения, в новом варианте в течение 2 лет временный управляющий не сможет продать акции и активы компании. Но на практике получается, что его права наоборот расширены, и в первый же день назначенный менеджер фактически оказывается в роли владельца. Полномочий, которыми будет обладать это лицо, нет ни у гендиректора, ни у совета директоров, так как этот человек будет управлять всем имуществом, его операциями, распределением прибыли и так далее.
Один из инициаторов законопроекта, председатель комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, аргументировал позицию государству необходимостью воздействия на крупных игроков рынка, не раз нарушавших закон и не понесших за это существенного наказания.
Каждый должен осознавать, что там, где существует ответственность государства за компании с критически важной инфраструктурой, должен существовать эффективный рычаг, чтобы в случае невыполнения обязательств перед государством или нарушения законодательства крупные компании несли реальную ответственность, а не платили символические штрафы. Этим инструментом принуждения и станет институт временного управляющего. И бизнес это понимает, что бы кто ни говорил.
Иначе думают в оппозиции. Усилия Иванишвили направлены на установление контроля не только над бизнесом, которому у него есть интересы, но и над своими партнерами, считает председатель фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе.
Весь проправительственный бизнес встал на дыбы. Посмотрите, владелец телекомпании Имеды Рухадзе и совладелец вместе с Иванишвили цементного завода, владеющий активами телекоммуникационной компании Мактиком, вдруг выступает с вопросами на комитете. Неужели глава регулятора Бекаури обладает такой властью, что наступает на бизнес, который тесно ассоциируется с основателем грузинской мечты? Разумеется, нет. Ему приказали сверху, чтобы контролировать своих партнеров. Мы не поддержали документ, так как он в любом случае поощряет неприкрытое давление на бизнес со стороны государства.
Если очистить законопроект от политической шелухи, он все же является шагом вперед в деле обуздания неуемных аппетитов монополистов рынка, говорит Уча Сетури, глава Ассоциации операторов связи малого и среднего бизнеса.
Если какая-либо компания творит произвол на рынке, то что может сделать население? Что может сделать малый или средний бизнес? Все помнят, когда в результате тайного сговора ведущие интернет-провайдеры синхронно повышали тарифы. И это происходило несмотря на предупреждение регулятора. В этом случае, когда компания уклоняется от закона и пытается укрепить свои рыночные позиции, чтобы получить больше прибыли, в этом случае малому и среднему бизнесу ничто не остается, как уповать на государство.
Подытожил эксперт. После многочасового обсуждения законопроект поступил на рассмотрение парламента и был принят во втором чтении. Ни у кого не возникает сомнений, что документ будет окончательно утвержден завтра в ходе последнего заседания нынешнего созыва парламента. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас с обзором абхазской прессы наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Бывший вице-премьер Шамиль Адзимба выступает против добычи нефти в Абхазии. Об этом он заявил в интервью «Нужной газете». «Считаю это большим злом для нашей страны. Это не нужно делать. Это опасно. Более того, находясь в правительстве, я голосовал против продления лицензии на добычу нефти. Это моя принципиальная позиция, потому что все проекты, которые реализуются в нашей стране, экономические и политические, должны рассматриваться через призму экологии. А если это происходит не так, то я против». Очередная пикировка власти и оппозиции на сей раз на тему легализации грузов, проходящих через грузино-абхазскую границу. Первые выступают за, вторые, естественно, против. В очередной раз показало, что искать в Абхазии внутриполитический консенсус по какой-либо злободневной проблеме практически бессмысленно, если речь, конечно, не касается прямого изменения статуса независимого государства, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. По его словам, сам предмет спора, и тут не важно, речь идет о режиме работы таможни на границе с Грузией, снятие запрета на добычу нефти или, к примеру, отмены ввозного НДС по своей сути вторичен. Первичен в любых обстоятельствах лишь один аспект – борьба за власть. Около 3 лет назад благотворительному фонду защиты животных Абхазии «Надежда» был выделен участок земли в селе Дзыгута Сухумского района для организации реабилитационного центра для бродячих животных. Но все эти годы из-за отсутствия средств никаких работ не велось, пишет Абхазиинформ. На днях силами сотрудников РУП «Водоканал» и РУП «Черноморэнерго» был проведен водопровод, установлены столбы, протянуто 550 метров электрического кабеля для освещения участка. В ближайшее время начнут заливать площадку под административное здание. Представитель фонда Карина Колпакчан сказала: «Надеюсь, что после открытия реабилитационного центра станет чуть легче». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.